Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Сотериология», и я лишь только напомню, что в предыдущей лекции мы говорили о практическом применении доктрины искупления. Мы посмотрели, за кого умер Христос. Сейчас я предлагаю вам глянуть на практическое применение, а именно осознание того, что Христос умер непосредственно за меня и за вас. Применение, совершенного Христом, можно изобразить тремя кругами. Более широкий круг включает в себя жертву Христа, которая достаточна для всего мира. Его жертвы было достаточно, чтобы искупить всех. Об этом мы читаем в первом послании Тимофею. Это будет 4 глава, 10 стих. Тимофею. Здесь сказано: «Ибо для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». То есть жертва Христа совершена была за весь мир. Этой жертвы достаточно, чтобы искупить каждого. Также мы читаем и в первом послании Иоанна, это будет 2 глава, 2 стих Иоанна, 1, 2, 2. Так, первое послание Иоанна, 2, 2, где сказано: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира». И также 4, 14, где сказано следующее: «А мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Итак, это более общий, всех охватывающий круг, где мы можем говорить о том, что жертвы Христа достаточно для спасения всего мира. Средний круг относится к верующим. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Иоанна, 10 глава, 11 стих. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Также 15 стих. Здесь я читаю следующее. 10:15. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». В этом случае мы видим, что Христос говорит о том, что Он умирает, отдает свою жизнь для искупления избранных. В Деянии 20 глава, 28 стих мы также читаем. Деяние 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». В этом случае говорится о жертве Христа, о Его крови, пролитой за церковь. Еще один отрывок из послания к римлянам, 8 глава, 32 стих. 8:32. Здесь сказано: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Или Галатам 1:4. Послание к Галатам. «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего». И отрывок из Ефесянам, 2 глава, 5 стих. Ефесянам, 2 глава, 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». В этом случае мы говорим о том, что второй круг жертвы Христа была спасительной и действенной для избранных, для Его церкви, для Его овец, для Его паствы. Дух Святой сделал это спасение действенным для нас. И внутренний круг – это непосредственно конкретный спасенный, за которого умер Иисус Христос. Послание к Галатам 2:20. Послание к Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня», говорит апостол Павел. Какое это благословение понимать, что Иисус Христос на кресте занял мое место и был оставлен Богом за меня. За мои грехи понес Он наказание, требуемое справедливостью Божьей. Он отвратил Божий гнев, который был направлен на меня. Своей смертью Христос освободил меня от власти греха и сатаны и пролил свою кровь за меня и мои грехи. Этой смертью я был помилован и примирен с Богом. И Его божественной победой я был освобожден от сил зла, которые мучили меня. Лютер сказал об этом. «Тот, кто был совершенным Богом, отдал все и самого себя за меня, жалкого и несчастного грешника». Также, когда мы говорим о применении Божьего искупления в нашей жизни, это не только важно осознавать, что эта жертва была принесена за меня. Также важно понимать вседостаточность этой Божьей жертвы. Не все согласны, что то, что совершил Христос на кресте, абсолютно достаточно для спасения. В католической церкви, к примеру, крещение, конфирмация и совершение таинств является необходимым условием для спасения. В православной церкви понятие как стяжание благодати сродни католическому взгляду, где также спасительной жертвы Христа недостаточно. И обязательно спасение должно сопровождаться делами милосердия. И в конечном счете каждый православный ожидает суда по делам, как обязательное условие спасения, своего спасения. Даже протестантские деноминации, некоторые грешат тем, что добавляют что-то к совершенному Христу. Говоря тем самым, что жертва Христа недостаточна. Но Писание однозначно утверждает, что Христос умер за грехи наши раз и навсегда. Вот как об этом мы читаем в первом послании Петра. Это будет 3 глава, 18 стих. Петра... 3:18. Первое послание Петра, 3:18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наш, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жил духом. Однажды пострадал за грехи наш». Жертвы Христа было достаточно, чтобы ее принести и совершить один раз для искупления каждого из нас. Послание к евреям, 7 глава, 27 стих, мы читаем следующее. 7:27. Послание к евреям. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву, сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. То есть единократным своим жертвоприношением Христос искупил нас. Об этом также мы читаем и в 9 главе послания к евреям, 25 стиха и далее, 9:25. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подеять грехи многих, во второй раз явится, не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Также продолжение этому можно прочитать еще и отрывок из 10 главы 10 стиха. Здесь сказано следующее: «По сей то причине освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». То есть этой одной и единственной жертвы было достаточно для того, чтобы искупить мой и ваши грехи раз и навсегда. 14 стих. «Ибо он одним приношением навсегда соделал совершенным освящаемых». Потому что единократное принесение жертвы Христом очистило нас. И нет надобности еще в какой-то жертве. Также 10:18, послание к евреям. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Тем более образ Христа, сидящего одесную Отца, заверяет, что спасительное искупление завершено. Вот как об этом мы читаем в послании к евреям. 1:3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостась его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величие на высоте». То есть есть такая картина Христа, который, совершив жертву, восседает рядом одесную по правую сторону от престола Бога Отца, тем самым как бы символизируя, что все, что нужно и должно было быть сделано для нашего спасения, уже совершено. Также 8 глава, 2 стих, послание к евреям, 8:2 сказано: «И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». То есть Господь не нуждается в том, чтобы находиться посреди нас или снова совершать жертвы, но Он пребывает там, в небесной скинии. И 10:12. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Для христиан это просто большое утешение в осознании того, что жертва Христа действенна и окончательна. Его пролитая кровь сполна оплатила наш долг Богу. И каждый грех верующего покрыт. Святому пилигриму нет нужды уже искать какого-то религиозного лидера, ангела или святого, чтобы что-то добавить к сделанному Христом на кресте. Уникальность жертвы Христа такая же, как и уникальность самого Иисуса Христа. Божественной любви нечего больше добавить для меня после того, что было сделано Иисусом Христом на кресте. Также, друзья, хотел обратить ваше внимание на преображающую силу искупительной жертвы Христа. Во-первых, пример нашего Господа который оставил небесную славу и принял уничиженное состояние, уподобившись нам, подчинил себя позорной смерти, все это должно повлиять на верующего и побудить нас к смиренной жизни. Вот как об этом Павел писал в послании к филиппийцам. Второе послание к филиппийцам. Послание к филиппийцам, вторая глава. Послание к филиппийцам, вторая глава. Я читаю с 5 по 8 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Итак, если мы говорим о применении искупительной жертвы в моей жизни, мы, глядя на пример Иисуса Христа, также жертвенно должны поступать в своей жизни. Во-вторых, это должно побуждать нас к святой жизни. Вот как об этом мы читаем в послании к Колоссянам. Это будет первая глава. Я читаю с 22 стиха. «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными пред собою». И 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Особенно слова «вас святыми и непорочными, неповинными перед собой». Это то очищение, которое совершил Христос. И будучи очищены в своей совести, имея это новое естество, мы призваны к этой святой жизни, отделенные от греха, от всего нечистого, всего скверного. Также подобная мысль звучит и во втором послании к Коринфянам. Это будет шестая глава. С 18 по 20 стих. 6:18. Я извиняюсь, наверное, друзья, все-таки первое послание к Коринфянам. 6. Секунду. Да. Первое послание к Коринфянам. 6:18. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья». Здесь мы видим, что практически спасение или искупление, совершенное Христом, должно проявляться в нашей жизни, где мы рассматриваем свое тело как храм, в котором обитает Господь. И мы храним эту чистоту, святость, незапятнанность, неопороченность от мира. Галатам 5:24. Та же самая мысль. Галатам 5:24. Здесь сказано следующее. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Подобно тому, как Христос был распят на кресте, так точно Писание призывает нас распять наши греховные желания, наши греховные устремления и подчинить их власти Духа Святого. Смерть Христа на кресте разрушила власть греха над возрожденными христианами. Жизнь такого человека посвящена теперь Богу в святости и непорочности. В-третьих, это побуждает нас к любви и состраданию. Вот как об этом мы можем читать в послании к Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стих. Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленный, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу в благоухание приятное. И это как применение того, то, чего Христос ожидает от нас. То есть Его искупление должно проявиться в нашей жизни в том, что мы демонстрируем свою любовь к окружающим. В первом послании Иоанна 3:16 сказано то же самое. Первое послание Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. Он положил, и мы должны полагать. И 18 стих. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Также в Евангелии от Иоанна мы читаем подобное. Это 15 глава. Где сказано следующее. С 12 по 13 стих. «Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И 13 глава, 1 стих, 13:1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что Он возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И дальше мы читаем о том, как Христос снимает с себя верхнюю одежду для того, чтобы умыть ноги ученикам. Мы подражаем жертве Христа, когда мы не преследуем свои интересы, не заботимся о своих, но наоборот заботимся о нуждах других. Практически это выражается в нашей жертвенности, времени и сил другим, особенно тем, кто в этом по-особенному нуждается. В-четвертых, это миротворчество как стиль жизни. Посмотрите в Колоссянах, как об этом мы читаем. Послание к Колоссянам 1:19. Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста и земное, и небесное». То есть жертва Христа была направлена на восстановление мира и гармонии. И теперь мы призваны на восстановление этого мира и гармонии. Также послание к Коринфянам, 2 глава, послание к Коринфянам, второе послание Коринфянам, 5 глава. Здесь с 19 по 20 стих сказано. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. В-пятых, мы можем переносить испытания и терпеть, благодаря тому, что сделал Иисус Христос. В первом послании Петра, это вторая глава, мы читаем следующее. Так, Петра 2:20, вплоть до 21 стиха, два стиха включительно. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, да мы шли по следам Его». Также послание к евреям, 12 глава, мы читаем следующее. Это будет со 2 по 3 стих. Евреям 12, со 2 по 3. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Итак, в-четвертых, мы видим, что вот, в-пятых, мы видим, что фактически та жертва, которую Христос совершил для нас, дает нам силы переносить испытания и трудности, которые постигают нас в нашей жизни. Ведь Христос сам перенес эти испытания и трудности. Вспомните его борение в Гефсиманском саду, его страдания на кресте. И апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы подражали его примеру. И автор послания к евреям говорит о том, что фактически пример Иисуса Христа становится ободрением для нас. В-шестых, это победоносная жизнь, которую мы имеем благодаря искуплению Иисуса Христа. Это первое послание Иоанна, 5 глава, с 4 по 5 стих. Здесь сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Итак, сила Христа, распятого на кресте, укрепляет верующего побеждать мир, плоть и сатану. И в-седьмых, побуждает святых самопожертвенно жить для Божьего Царства. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 и 15 стих. Пятая глава, с 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А если Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, друзья, здесь есть 7 практических прикладных путей, как жертва Иисуса Христа должна быть применима в нашей жизни. Также хотел бы обратить ваше внимание на последний раздел в этой лекции. Это принять Христа как пророка, царя и священника. Христос представлен в Писании в этих трех ипостасях, в этих трех образах, как пророк, как царь и священник. И после своего вознесения он продолжает совершать это служение. Как пророк он открывает Бога Отца миру. В Иоанна, Евангелие от Иоанна 1:18 мы читаем. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И явив Отца, Он и далее продолжает открывать Бога Отца нам. Находясь одесную и видя Отца, Иоанна 3:32. Иоанна 3:32. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. Никто не принимает свидетельства нашего. В этом случае говорится о том, что фактически Христос, принесший это свидетельство, дал это свидетельство миру, но мир не принял это свидетельство. И вот о нем выше 31 стих сказано: приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с неба есть выше всех. То есть Христос – это тот, кто пришел с неба, тот, кто до пришествия занимал место по правую сторону от Отца, и сегодня Христос вернулся в это прославленное положение. Христос говорит к тем, кого не стыдится называть своими братьями, то бишь вас и меня. Но говорит он не в буре и громе, а в тихом веянии ветра. И потому святые его должны слушать его слово как пророка в этом тихом шепоте ветра. Иоанна 15:10. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Десятый стих. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в любви Его. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость моя совершенна, и радость ваша будет совершенна. То есть вот это таинственное, я бы сказал, в некой степени даже мистическое пребывание Иисуса Христа как пророка, который говорит к нам, к моему и вашему сердцу, Слово Божье. Это стало практическим применением той искупительной жертвы, которую Христос совершил. Теперь, обитая во мне Духом Святым, Он говорит непосредственно мне, и непосредственно меня учит, и непосредственно меня наставляет, так как и вас. Служение Христа как священника совершается двояко, на земле и на небе. Вот как я читаю из наших заметок. Жертва на кресте омыла наши прошлые грехи и удалила нашу вину. Но Христос продолжает свое священническое служение, о чем мы читаем в послании к евреям, 5 глава, 6 стих. Евреям 5:6. Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Также 7:17, где сказано: «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». И 21 стих: «Ибо те были священники без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: к клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. И вот он такой первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших. О чем мы и читаем здесь же в послании к евреям, 4 глава, 15 стих. Здесь сказано 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искуплен во всем, кроме искушен во всем, кроме греха». То есть, фактически, он ходатайствует за нас перед Отцом, о чем мы читаем 9:24. Послание к евреям 9:24 сказано: «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного, устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицом Божьим». То есть, фактически, Христос является сейчас нашим представителем, как посредник и наш представитель перед Отцом. И благодаря Его священству мы имеем немедленный доступ к Его престолу. Об этом мы читаем также в послании к евреям 4:16. «Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». У верующего нет нужды в земных священниках, святых посредниках или каких-либо других представителях перед Богом. Потому что, как говорит Писание в послании к Тимофею, это будет первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих, сказано: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Мы смело можем положиться на нашего небесного заступника и ходатая. Более того, Христос совершает и царское служение. Его власть распространяется на всех. Людей, ангелов, демонов или любую другую силу во Вселенной. Вот как мы читаем в Писании. Послание к Ефесянам. 1 глава с 20 стиха. Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы, господства, всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Как видим, Христос имеет эту верховную и абсолютную власть. Нет власти выше, чем та, которая у Христа. Послание к Филиппийцам, 2 глава, я читаю следующее. Вторая глава с 9 стиха. С 9 до 11. «Ибо вы помните, братья...» Это Фессалоникийцам, я извиняюсь, друзья, немного спешу. Филиппийцам, 2 глава, с 9 стиха. «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть каждое колено склоняется перед Богом, и нет ни власти, ни силы, ни начальств, ни господств, ни еще чего-то или кого-то, кто бы не поклонился или не подчинился под эту власть. Первое послание Петра мы также читаем. Третья глава, 22 стих, где сказано, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Поскольку вся власть и вся сила у Христа, нам не следует искать защиту у людей, ответы в гороскопах, переживать за нашу безопасность. Нам скорее стоит смотреть на нашего небесного защитника, зная, что он обнимает нас своими крепкими руками и утешает в любой ситуации. Он никогда не разочарует нас во всех наших глубоких переживаниях и ожиданиях. Кальвин писал: «Человек Божий одерживает победу над дьяволом, миром и всяким злом. Христос действительно царь, который вооружает нас своей силой, украшает нас своим величием и красотой, обогащает нас своим богатством». Благодарность нашему Богу и Спасителю за такого царя, священника и пророка, который так любит каждого из нас, вас и меня. Пусть Господь благословит нас постигнуть этого всей полноте. Аминь.